Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Благочестиво и красиво». Это цикловая передача, и в ней несколько тем мы предлагаем вашему вниманию. Сейчас тема звучит так: «Заблуждение о стиле, моде и красоте». Разговор пойдет такой: «Стильно – значит дорого?» Можно поставить вопрос. И я вам представляю моего собеседника. Это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, доцент, практикующий имидж-стилист. Здравствуйте, Марьяна Анатольевна.
Я всех приветствую, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Да, тема сегодняшняя наша обозначена как одно из заблуждений о стиле, моде и красоте. И вот одно из заблуждений – это «стильно значит дорого». Насколько
мы вопрос ставим, да?
Ну, мы ставим это под вопрос, безусловно, и, конечно, мы начнем с выяснения, а откуда проистекает такое убеждение, что стильно может выглядеть только тот человек, который много денег тратит на гардероб, покупает дорогие вещи, брендовые и так далее и тому подобное. Я скажу, что причина этого убеждения, заблуждения в нашей доверчивости. Страницы глянцевых журналов и витрины дорогих магазинов без конца твердят нам о том, что они и только они предлагают по-настоящему стильные вещи. Но нам постоянно внушают, что классика, проверенная временем, не может стоить дешево. При этом альтернатива может быть только очень дорогой. Мы в который раз слышим историю о том, что шелковые платки известного бренда расписываются вручную, и поэтому цена на них, безусловно, очень высокая. И мы всему этому верим, верим и верим. Нам почему-то не приходит в голову, что у каждого качества есть свои границы. Ну вот на примере, вот сколько не очищай золото, вот выше какого-то определенного уровня очистки пойти невозможно. То же самое с любыми вещами. Вот как не старайся там качественно сшить какую-то сумку, выдать качество выше определенного уровня в принципе невозможно. И поэтому, когда мы видим очень дорогие вещи, то здесь речь идет не о том, что они очень качественные, а о том, что мы платим за известную марку, за известную фирму. И надо понимать, что вещи такого же качества, но не такой известной фирмы, мы можем найти за гораздо меньшие деньги. И если говорить именно о качестве, то далеко не затраты производства формируют всю ту цифру, которую мы видим часто на ценнике. Ну вот, еще раз повторю, мы верим вот этим всем рекламным кампаниям, и следствием нашей вот этой доверчивости становятся два очень разных типа покупательского поведения. Первый тип поведения строится по принципу: раз блестит, значит золото. То есть представители этого типа поведения охотно покупают модные новинки под знаками известных брендов, но в очень дешевом исполнении. Понятно, что себе позволить там за 100 тысяч сумочку девушка не может, она покупает точно так же выглядящую там со знаком Шанель или со знаком
Dior,
Биркин какой-нибудь, да. Но произведенную в Китае из дешевого кожзаменителя, дешево покрашенную и быстренько сшитую и даже склеенную, охотно покупая вот эту вот модную новинку с известной маркой, но в дешевом исполнении, и эту девушку нисколько не беспокоит, что цена этой вещи, хотя и в разы меньше, чем цена брендовой вещи, тем не менее цена подделки не оправдана их качеством. То есть девушка переплачивает, опять же, то здесь уже речь не идет о том, что она покупает качественную вещь, а только о том, что она покупает вещь
подделанную, да.
Подделанную, то есть платит фактически только за громкое имя. То есть платит за тренды и бренды, так скажем. И вот здесь вот я не могу не рассказать, ну, такой уже как бы анекдот, хотя это история из жизни вот среди стилистов. рассказывает такую историю о женщине, которая очень хотела приобрести сумку настоящую, брендовую. Она, естественно, стоила очень недешево. Женщина в течение полугода, наверное, откладывала
денежки.
И когда она приобрела эту сумку, она была очень счастлива. Но когда она на следующий день появилась в метро с этой сумкой, она вдруг увидела, что вокруг полно таких сумок. И она понимала, что те-то сумки подделки, а у нее-то настоящие, но кто об этом знает? Кто об этом знает, что ее сумка стоит 150 тысяч, а вот эти вот по 15 тысяч, купленные вот от китайского производителя. Это первый тип поведения. Второй тип покупательского поведения повторяет пословицу: «Нежели богато, нечего и начинать». Ну, можно перефразировать: «Не было красиво, нечего и беспокоиться». Представители этого типа стремятся покупать одежду как можно дешевле. Mm-hmm. И даже мало заботясь о гармонии одежды с их внешностью, им кажется, что они тратят мало денег на свой гардероб. И многие даже этим гордятся, особенно если такой тип поведения встречается среди православных христиан, что тоже нередко, то это подается как проявление благочестия.
Совсем дешевые вещи. Мы не стремимся к богатому, к красивому, да?
Да, да, да. То есть мы покупаем по принципу, что подешевле, там, это может на распродажах. Вот. На самом же деле они попадают в ловушку. Скупой платит дважды, это вот 100 лет уже всем известно, но постоянно мы попадаемся вот на этот крючок.
Угу.
Всем прекрасно известно, что срок службы дешевых вещей очень короткий.
Угу.
И поэтому настоящая стоимость вещи, она определяется не цифрой на ценнике, а вычислением. То есть настоящая стоимость вычисляется путем деления цифры с ценника на количество выходов.
Mm-hmm.
То есть на то, сколько раз вы эту вещь используете. То есть если это демисезонные сапоги, то есть сколько вы их проносите? Один сезон или 6-8 сезонов? Соответственно, если мы будем делить цену на количество выходов, то у нас практически всегда окажется, что дешевые вещи реально обходятся нам дороже, потому что они быстро приходят в негодность, и мы вынуждены их заменять.
Я вспомнила поговорку, но это не наша, не русская поговорка. Я не слишком богат, чтобы покупать дешевые
вино.
Дешевое,
да? Дешевое вино. Это французская пословица, да, она тоже об этом.
Она об и к вещам же относится.
И тоже к вещам, безусловно, да. Дело в том, что помимо вот этого лежащего на поверхности, дешевые вещи служат недолго, есть и такой второй, что ли, слой, менее заметный для нас, но ставший сегодня очень актуальным. Ведь дешевые вещи, которые постоянно требуют замены, они требуют, чтобы их производили, производили и производили. То есть огромное количество дешевых вещей требует, естественно, и огромных затрат энергии, сырья, воды. Ну, я слышала много раз, что вот вода очень активно используется в легкой промышленности. Вот недавно я увидела цифру, я до сих пор сомневаюсь, насколько это так. 3600 литров воды требуется для производства одних джинс.
3600 литров.
Ну, может быть, это, конечно, если вот они массово производятся, то не на каждые джинсы, но во всяком случае нагрузка, которую дает легкая промышленность на сырьевые ресурсы нашей планеты, не просто огромна, а уже непосильна, это фиксируют все экологи. И еще один момент. Ведь быстро вышедшие из строя вещи куда мы деваем?
Ну, куда-то выбрасываем,
ну,
да?
Ну, конечно, да, в основном мы выбрасываем, да, кто-то пытается там кому-то отдать, пристроить, но чаще сами всего понимаете, что даже кому-то отданы эти вещи, буквально через неделю, другую, третью, оказывается, она все на той же свалке. А и произведенные из дешевого синтетического сырья, они очень долго разлагаются. То есть они не распадаются на, там, допустим, тряпочку хлопковую выкинула, она к весне сгнила.
Ну, то есть нарушает экологию даже, да?
Да, то есть на сегодняшний момент вот эта нагрузка, которую дает легкая промышленность, завязанная вот на производство огромного количества дешевых и краткосрочных вещей, она нагрузка на экологию очень высокая, очень большая. И вряд ли такое положение дел можно назвать благочестивым. Ведь Господь заповедовал землю нам возделывать, а не эксплуатировать, не истощать и не уничтожать.
Хотя она уже в достаточной степени истощена и загрязнена.
Безусловно, но...
Сейчас уже даже говорят о том, что и овощи не получают тех минералов, которые необходимы для
них. Да, да, если вот немножко отвлечься, то сегодня напрямую стоит вопрос о деградации плодородных земель. Вроде они вчера были плодородные, сегодня они ничего не родят.
Так мы еще тем паче вот производство.
А мы еще больше и больше усугубляем эту ситуацию. На мой взгляд... Все-таки более уместным и гораздо более благочестивым будет другой способ обращения с вещами. Другой, ну что ли, подход к формированию собственного гардероба. И в его основу кладется принцип бережливости. Бережливости, осмысленного потребления, осознанного потребления. Сейчас вот эти термины, они постоянно звучат. Что это значит? Это значит, что мы отдаем себе отчет в том, что нам необходимо. Мы отдаем себе отчет в том, что нам идет и сколько это может стоить. То есть мы не ведемся вот так вот, ах, это новинка модная, ах, это дорогущий бренд, это известный бренд. А мы думаем, вот этот вот ярко-розовый свитер, имеет смысл приобретать в мой гардероб или нет? Кому-то, может быть, он и нужен, но мне вот куда я в нем пойду в этом ярко-розовом свитере? Как я буду выглядеть в этом ярко-розовом свитере?
Что я подберу к нему, какие дополнения?
Совершенно верно, да. А с чем я его буду носить?
Да.
И нужно ли мне то впечатление, которое я буду производить в этом ярко-розовом
вопросов
свитере?
Вопросов много сразу возникает.
Вопросов возникает сразу много, и вот этот подход бережливый, так скажем, он предполагает, что мы проделываем некую предварительную работу.
Думаем.
Думаем, осмысляем, прежде чем мы идем в магазин и приобретаем себе очередную вещь. Ну и вот я предлагаю сейчас фактически на примере рассмотреть, как это может происходить. И, в общем-то, в этом примере будут заключаться практические рекомендации, как это можно сделать уже сегодня, завтра, по сути дела. Для того, чтобы реализовать вот этот вот подход, мы должны прекрасно понимать, для кого мы будем его реализовывать. Поэтому я предлагаю сразу ввести такого персонажа, как модель. И нашей моделью будет несколько вымышленная, но довольно так типичная женщина. Допустим, ей будет 38 лет, у нее есть семья, муж, двое детей, подростков, и она занимается небольшим индивидуальным предпринимательством, у нее частный детский садик. То есть она является владелицей этого детского садика, там нанимает воспитателей, а сама она занимается организационным обеспечением деятельности этого детского садика. С чего начнется построение именно ее гардероба? Прежде всего, ей нужно определиться с особенностями ее внешности. Она посмотрит на себя в зеркало и увидит, что волосы у нее русые, глаза серые, рост средний, мягкие округлые черты лица, лицо, в общем-то, простое, довольно такое типично русское лицо, которых по-прежнему много встречается на просторах нашей Родины. Перечисленные характеристики уже будут задавать выбор, во-первых, цветов. То есть вот тот самый пресловутый ярко-розовый свитер, или пусть он будет ярко-желтый, или такой люминесцентно-зеленый шарфик или шапочка, или даже просто насыщенный черный цвет. Вот эти цвета уже не пойдут в ее гардероб.
Не пойдут.
Уже не пойдут в ее гардероб, поскольку в ее внешности преобладают мягкие, средней светлоты оттенки и с сероватым подтоном. То есть чистые, яркие, такие громкие цвета ей не будут к лицу идти. Зачем же их выбирать? Затем вот эти вот мягкие, довольно такие весомые черты лица будут задавать нам и выбор фактур. То есть, например, легкий шифон не рекомендуется выбрать такой женщине. Скорее ориентироваться на ткани достаточно плотные, несколько весомые, ну, там, в зависимости от сезона. Хлопок, лен, шерсть натуральная. Естественно, формы кроя. Поскольку у нее преобладают округлости в лице, то и вырезы должны быть округлыми. Если она там обувь, безусловно, обувь же нужна, то мыс у обуви должен скругленный, но никак не острый, вытянутый. А каблучок должен быть широким и устойчивым, а не тонкая шпилька. Ну и вот там далее. То есть все это будет задавать. Конечно же, определенные рисунки, например, черепа и кости, вряд ли подойдут этой женщине.
Молодым, совсем юным.
Бунтарям.
Да, бунтарям-одиночкам.
Вот. Ну, пусть даже массовым бунтарям, неважно. Какие-нибудь острые рисунки с обилием острых углов тоже ей совсем ни к чему. И вот смотрите, получается, что уже задаются определенные рамки, определенные параметры, которые отсекают огромное количество вещей. Женщина понимает, что на них она даже не смотрит, она просто проходит мимо них, они ей не нужны. Далее, что еще нужно учесть? Нужно определиться с так называемой ситуативностью гардероба, то есть куда она ходит, где она бывает, сколько времени там проводит, конечно же, как она должна выглядеть в этом месте, какое впечатление она вообще хочет производить. Ну, и вот еще ряд других характеристик, да. Мы понимаем, что ее работа не требует строгих деловых костюмов, но ее одежда должна создавать вид представительный, собранный и располагающий к коммуникации, так скажем, располагающий к общению. Естественно, в ее арсенале должны быть и нарядные комплекты, потому что там с детьми куда-то выйти. Нужно праздники какие-то, да, то есть нарядные комплекты должны быть. И, безусловно, для активного отдыха с детьми тоже нужна отдельная одежда. Конечно же, особый разряд, особая капсула, как говорится, в ее гардеробе, это будут наряды для посещения богослужения в храме, да. То есть здесь тоже мы понимаем, что в вечернем платье в храм мы не пойдем, в лыжном костюме тоже нет, хотя многие приходят до сих пор. Получается, что в данном случае гардероб формируется достаточно обширный. Но эта обширность оправданная, потому что женщина бывает в совершенно разных местах, и пытаться найти какую-то универсальную форму одежды для всех этих мест не стоит, потому что ее просто нет. Что же делать с этой обширностью? Дальше, в принципе, женщина может решать сама, насколько в рамках вот этих разных ситуаций она хочет выглядеть разнообразно. И здесь можно пойти по пути такого достаточно вариативного наполнения, а можно пойти по пути более скромного. То есть здесь уже от индивидуальных особенностей кому-то может комфортнее, когда у него мало вещей в гардеробе. Но, тем не менее, эти вещи должны вот закрывать эти вот разные ситуации, ну и, кроме того, сезонность. Ведь, допустим, вот в средней полосе России мы не можем обойтись на зиму легким пальто, без головного убора и демисезонными.
Тем более в Сибири, на Урале. Да.
В Сибири, на Урале. То есть у нас получается очень много разных таких вот климатических ситуаций. И, конечно же, допустим, ну даже на тот же праздник, вот там дети у нее где-то выступают, в каком-то концерте участвуют. Не может же она зимой прийти в летнем нарядном платье. Ну, ей просто некомфортно будет, и это будет странно смотреться. Или, допустим, если летом они выступают, или в теплую погоду она приходит вдруг в каком-то таком достаточно теплом нарядном комплекте. Тоже это странно. То есть наши природные условия, они тоже задают нам...
Тоже диктуют
нам определенные требования к нашему гардеробу. То есть вот такая подготовительная работа должна быть проведена, и потом уже на основании вот всего вот этого осмысленного женщина понимает, что ей нужно приобрести энное количество, допустим, юбок, блузок, как они должны выглядеть. Ну, просто даже пример, вот как один из пунктов этого списка. Это будет, допустим, блуза серовато-голубого тона, повседневная, из хлопка или льна, с округлым вырезом, с небольшой сборочкой, и рукав, чтобы тоже был с небольшой сборочкой. Повседневная она может быть однотонная, эта блуза, даже без декора. Может быть, с небольшим там кружевом, тоже льняным или хлопковым. Вот сформулированы конкретные характеристики вещи. Связаны они как-то с брендами, с дорогими марками. Они никак не связаны. И эту блузу мы можем найти, я не знаю, в каком-нибудь очень демократичном магазине, там, не знаю, белорусский трикотаж или местной фабрики какой-то. Или вообще, может быть, даже куплена отрез льна и сшита вот на заказ эта блуза под свои персональные мерки. И таким образом вот это вот единство стиля позволит женщине свой гардероб сформировать очень экономично, и при этом она будет выглядеть всегда достойно, стильно, уместно
и стильно. И стильно, мы говорим, да, потому что стильно, значит, недорого получается, стильно.
Получается, что стильно совсем не обязательно дорого. Если женщине нужно выглядеть очень представительно, ну, я не знаю, допустим, она английская принцесса, то пускай это будет дорого. Но, еще раз повторю, чтобы выглядеть стильно, совсем не нужны большие затраты на гардероб. Скорее наоборот, стиль нам позволит сэкономить.
Спасибо. Ну вот, эта тема у нас на сегодня закончена. Я только хочу сказать, что мы работаем вот в этой цикловой передаче «Благочестиво и красиво» в рамках этой цикловой передачи. А участвует в этой передаче Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, доцент, практикующий имидж-стилист. Спасибо, Марьяна Анатольевна, за ваши рекомендации.
Благодарю всех за внимание, и я надеюсь, что они были вам полезны.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.